Самое смешное или нелепое, или странное вышло в том, что мы, договорившись забыть серьезные слова, именно дурачились весь день и вели себя на глазах десятков людей романтическими влюбленными. Я добыл у ребят лыжи, и мы часа три катались по уже умятым лыжням и по свежему снегу, шумом сваливались белыми комами с береговых склонов Турпаса, бултыхались в сугробах, только что не визжали и целовались, будто семиклассники. Потом обедали в столовой. Виктория перезнакомилась с половиной поселка, хохотала над самыми пустяшными шутками. Вечером глядели «Кавказскую пленницу», я пятый раз, Виктория второй, крутили вторгпредствие. А потом плясали на дискотеке, не посрамив московскую школу. Ушли с последнего вальса, оттягивали возвращение домой, опасаясь, что там снова пойдут смысловые слова и продолжится раздор. Но дурашливый день окончился легко, и на ночь мы остались вахтовыми мужем и женой. Любились, как говорил Федор Дуля на своем малороссийском суржике. А засыпая, пообещали быть в ладу друг с другом. Утро вечера мудренее. Однако утро оказалось глупее и злее вечера и ночи. Мы быстро оделись. В 10 Виктория должна была подойти к конторе. Завтракать в столовой она не захотела, попросила разогреть на плитке тушенку от Великой Стены. Абрикосовый компот у нас еще оставался. Я распарывал ножом банку, а Вика поинтересовалась, не надо ли что кому передать. В Лондон она возвращалась не сразу, через полтора месяца. У нее были хлопоты с деловыми компаньонами в Харькове, Брянске и Туле. «Нет», — отвечал я, — «ничего никому передавать не надо».
«Ладно, бывший мой ненаглядный друг Василий», — сказала Виктория, — «разъясни мне, от какой кабалы и несвободы ты все же бежал. Твои страхи и комплексы нашего дипломного года стали мне понятны. Я и сама тогда ответила на них дурью. Но сейчас-то ты взрослый мужик». Я опять стал бормотать что-то насчет собственного мешка фасоли. «Да перебирай ты сколько хочешь свою фасоль», — воскликнула Виктория, — «или гречку ядрицу, или чечевицу, и именно здесь, если тебе надо. Я брошу все и перееду сюда, хоть на 5 лет. Крижанич жил здесь 16 лет, — пробормотал я. «Какой Крижанич? Ну хоть бы и на 16. Я не стану тебе обузой. Устроюсь поварихой, и если ты не допустишь меня к своей фасоли, не буду роптать». Прежнее мое бормотание было все же вежливым, сейчас же я заговорил раздраженно. «Спасибо за готовность к подвигу. Только все это вышло бы лицемерством. Повариха, жертва, рубище на плечах вместо песцов. Но все бы вокруг знали, коли надоест, владетельная принцесса вернется в свои столицы». «Куделин, ради самозащиты ты имеешь потребность меня оскорблять», — сказала Виктория. «Ну и оскорбляй, если получаешь облегчение». Но сказочные сюжеты возврати в детские книжки и не увиливай от ответа о кабале и несвободе. Тут я опять стал бормотать скороговоркой и совершенно неожиданной для себя. В юношеские и взрослые годы мне недоставало общения с матерью. Так сложилось. И, скорее всего, по моей вине. В дружбе же с ней, Викой, происходило как бы возмещение недостающего сыну. То есть я стал ощущать, что Вика может оказаться мне не только подругой, а и заменить мать. А это вышло бы противоестественным. И я бы растворился в ласке, заботах и власти чужой натуры. «Это трудно понять», — говорил я Виктории, — «я и сам это не понимаю как следует, и она это вряд ли поймет». «Как смогла, я поняла тебя, Куделин», — сказала Виктория. «Теперь тебя страшит, что бизнес-дама, то бишь стерва, примется крутить и властвовать тобой». «Не то, Виктория, не то. Я говорю, что ощущаю в тебе материнское начало». «Я поняла, поняла, Куделин», — сказала Виктория, — «и произнесено чужой натуры, чужой, я тебе не нужна, и у тебя нет ко мне любви.
Видимо, и 6 лет назад не было любви ни у меня, ни у тебя.
А сейчас, что ли, в тебе есть любовь? Чуть было не спросил я, но был остановлен мыслью о том, что, возможно, ответ окажется для меня лишним или даже обременительным.
«Все, Куделин, пора», — сказала Виктория. «Можешь меня не провожать».
«Ну как же», — вынудил я себя улыбнуться. «Что подумает обо мне галантный Павел Алексеевич Макушин?» По морозу Виктория шла опять с темно-медной головой. Вчера она все же согласилась натянуть мою рабочую ватную ушанку к своим писсам. Я отставал от нее на полшага.
«Да, забыла сказать», — обернулась ко мне Виктория. «Известная тебе Анкудина погибла».
«То есть, как погибла?» Я опустил чемодан на снег.
«Как погибла обыкновенно в заключении».
«Что же ты раньше не сказала?»
Боялась испортить то, что и так оказалось испорченным. Минут 10 мы шли молча, потом я сказал: «Я видел твои глаза, когда ты произносила имя Сергея Александровича. Не вздумай что-либо предпринимать, прошу тебя. Оставь его мне».
«Нужен мне твой Сергей Александрович», — бросила Виктория.
На подходе к конторе она спросила: «А кто такой Крижанич?»
«Да так», — сказал я, — «чудак один, проживал в Тобольске».
У конторы уже стоял вездеход салымского начальника, вызванного в Тюмень. Вежливые хозяева дали нам с Викторией 2 минуты для расставания. «Буду в Тобольске», — сказал зачем-то я, — «поставлю свечу за упокой Анкудиной». Помолчали.
«А ведь мне нужна была помощь, Куделин», — выговорила Виктория.
«Нужна. Но я тебе не нужна. И за 2 дня спасибо.
Живи, ладно. Перебирай свою фасоль.
И не поминай меня лихом». В глазах ее были слезы. Она не поцеловала меня и не попросила поцеловать, а лишь провела ладошкой по моей щеке и пошла к вездеходу. «А не отправиться ли мне куда подальше?» — размышлял я в общежитии, поднося ко рту стакан виски. Как говорил Федя Дуля, надо передвигать ноги туда, где меня не достанут.
Доехали. Сначала Аптекушин, а теперь и Федя Дуля.
Но там, где меня могли достать, не стоял Тобольский гостиный двор.